Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. На недавних заседаниях межсоборного присутствия Русской Православной Церкви в России побывал митрополит Берлинский и германский Марк. Этот час нашего вещания откроет беседа директора радиостанции «Радонеж» Евгения Никифорова с Высокопреосвященным Владыкой. Собеседники коснулись множества актуальных вопросов нашей церковной жизни, истоков враждебности Фанара к Русской Церкви, греческого национализма. Владыка ответил также на многие вопросы о духовной жизни и коснулся возможности чтения Евангелия и апостола на русском языке во время богослужения. Подробнее об этом буквально через 1.5-2 минуты. 12 февраля по новому стилю Святая Церковь совершает празднование собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Их житие и подвижнические труды напомнит в своем слове за божественной литургией протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. «Не помолимся фарисейски, братья», призывает нас одна из стихир «Богослужение недели о мытаре и фарисее». Продолжение темы в слове и радиокомпозиции на духовные стихи русских поэтов, подготовленной писателем, преподавателем Тульской духовной семинарии Олегом Михайловичем Сениным.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
На недавних заседаниях межсоборного присутствия Русской Православной Церкви в Москве побывал Высокопреосвященный Марк, митрополит Берлинский и Германский. Предлагаем вашему вниманию беседу с ним директора нашей радиостанции Евгения Никифорова.
Владыка святый, я признателен вам за то, что вы согласились дать интервью радио «Радонеж». Вы приехали на межсоборное присутствие Русской Православной Церкви. Там были горячие споры, и, в частности, Святейший Патриарх высказался о том, что хорошо было бы где-то, ну, хотя бы умеренно, в богослужении чтение Священного Писания на русском языке проводить. С одной стороны, люди говорят, да, конечно же, с другой стороны, нет, ни в коем случае. А вы, как архиерей зарубежной церкви, как к этому относитесь?
Я не живу в России, и поэтому не могу оценить ситуацию в стране. У нас условия совсем другие. В отношении русского или церковнославянского языков я 100% стою на позиции церковнославянского, считая, что каждый маломальски образованный русский человек может привыкать к церковнославянскому и учить те немногие вещи, которые надо знать, принципы, которые надо знать, чтобы следить за богослужением, может их выучить легко. У нас опыт есть, наши дети плохо говорят по-русски большей частью. Уже через несколько лет они фактически уже, вероятно, не будут говорить вообще по-русски, будут разве что на каком-то кухонном языке. И тем не менее, мы их учим на законе Божьем, церковнославянскому языку. Просто естественно, мы прочитываем, скажем, завтрашнее Евангелие по-славянски, конечно, потому что они его услышат по-славянски. И мы видим, что дети не испытывают никакого страха, никакого... Вот это только взрослые, бедные, эти постсоветские взрослые, они лишены своего собственного языка. Они, я им говорю часто, вы не можете читать ни Достоевского, ни вообще литературу XIX века, если вы не знаете хотя бы основы церковнославянского языка. Да? Без них русский язык не существует. Да? Это просто какой-то бедный пролетарский сленг, а не язык. И поэтому я считаю, что церковь обязана настаивать на молитвенном церковнославянском языке. Он пронизан молитвою, молитвенным духом. Он создан для этого. И русский язык, вот читайте Маяковского, читайте Блока, вы не прочтете без церковнославянского.
Имеется в виду не русификация богослужения, а только чтение.
И чтение тоже. Я думаю, каждый разумный священник, конечно, будет стараться как-то преподноситься Евангелие и апостольское чтение, которое особенно трудно, я признаю, в таком духе, что люди его поймут. Естественно, священник обосновывает свою проповедь обычно на Евангелии или на апостоле. Есть священники, слава Богу, которые, скажем, один год, один цикл проповедуется на Евангелии, другой год на апостоле. И таким образом можно очень многое доносить до людей. У меня многие священники так действуют, что, например, крещение, они останавливаются в середине крещения, объясняют, что было, что сделано, что будет сделано, чтобы люди понимали, уже с каким-то восприятием, пониманием подходили к тому, что они там услышат и что увидят, какие действия следуют. И это можно на всех таинствах так делать, да? Конечно, нам легко просто, чтобы мы так почитали подряд все, как автоматы, и люди ничего не понимали. Да? Но это не смысл нашего богослужения. Уже тысячи лет наше богослужение ведется на народном языке. А церковнославянский есть народный молитвенный язык. Помните, когда даже патриарх Тихон хотел ввести русский язык, и эти женщины на рынке на него напали и кричали, что они не хотят слышать в церкви тот язык, на котором они ругаются. Да? Потому что грань между разговорным языком и церковнославянским или каким-то улучшенным русским очень трудно провести. Возьмите даже переводы, которые сделаны в начале прошлого века. Они уже не годятся на русский язык. Они уже отжили свой век, потому что язык настолько сильно изменился. И это в каждом языке так.
Но вместе с тем, ваше паство и англоговорящее, и германоговорящее, а там-то они пользуются живым современным языком, английским и германским.
А у нас в этом отношении выбора нет, потому что ни у одного западного языка нет такого слоя древнего языка, который фактически в современном еще жив. И это другой аргумент. Мы за каждым богослужением читаем апостол Евангелия на двух языках. То есть те, которые слабо понимают по-славянски, они тут же услышат его по-немецки. Так что нет проблемы. И со временем они постигают очень многое, потому что они понимают, что вот это значит то и так далее. И так они расширяют свой кругозор и благодарят за это. И, конечно, не только Евангелие апостол. Мы читаем Евтихии некоторые на местном языке. Проповедь всегда переводится. Так что мы уже этим имеем доступ к более широкому кругу людей. Это в наших условиях необходимо. У нас было бы неестественно создавать какой-то новый древний немецкий язык. Его нету. Да? Или английский. Есть такой старый перевод Библии на английский, там King James, но это тоже люди уже с трудом только понимают. У меня опыт давний. К нам приехали люди еще из Советского Союза в те годы. К нам, например, в университет приехала женщина, которая преподавала русский язык. И она заинтересовалась верою. Я ей дал книгу. Она через день ее вернула. Я говорю, что ты так быстро прочла? Нет, там буквы, которые я не могу читать. Я говорю, ну слушайте, ну не может быть. Там это яд, да? Посмотрите, я взял мальчика и дал ему читать. Он начал читать «Отче наш». Все идет без проблем. Вдруг такой, владыка, не знаю, что это за слово. Я говорю, ну смотри, там «Х», «Л», потом эта буква, и потом «Б». Что может там быть? И с этого момента он 9-летний мальчик, да? А такая старушка, простите, или ну взрослая женщина, не хочет просто. Это советская настырность. Да, это вот во многих еще сидит. Но я думаю, что это и у вас гораздо меньше уже, чем в те годы. Люди уже не такие. Это все была такая узость советская.
Нет, зашоренность.
Да, то, что я не знаю, я не буду принимать. Да? Как у нас говорят, крестьянин не ест то, что, чего он сам никогда не видел. Да? Он не съест просто. Поэтому надо снять с людей этот страх. И показать красоту. А вы же в ежедневном языке вы употребляете славянские формулы все время. Да? У вас Петроград, а не Петрогород. И так далее, и так далее. Все, да, полно.
Меня несколько встревожило, что эта тема, которая уже 100 лет висит где-то в тайнах нашего народного сознания, нашей памяти народной, церковной, и по-разному решалась, и резко решалась, и народ не принял просто все эти изменения. Но и даже сейчас, вот чуть-чуть только лишь началось обсуждение, и уже чувствуются маленькие трещинки. И думаешь, боже, не дай бог, трещинки перейдут в раскол. Тем более, что мы видим сейчас мощнейший раскол в мировом православии. Это реально. Мы не ожидали этого, что вдруг Вселенский Патриархат, Греческая Церковь, вообще греки сами, которые для нас все-таки это церковь-мать, и мы всегда с благоговением относились к греческой церкви, к хранительнице православия. Вдруг такое происходит. Что это за явление?
Это не новое явление, к сожалению. Греки всегда были склонны к такой исключительности, своей национальности. Это еще у древних отцов прослеживается, потом где-то отступает. Турки их немножко присмирили, а потом это, конечно, под чужим влиянием, сирич американским, снова всплыло. Оно появилось первый раз в такой сильной форме 100 лет назад. Это был первый значительный раскол в православной церкви, когда эти люди в Истамбуле, которые уже 500 лет не являются никаким Константинополем, когда они ввели римо-католический календарь, не советовавшись ни с кем, они это сделали. В Греции совершили полный раскол. Да. Слава Богу, Россию это обошло. И другие славянские церкви, слава Богу, остались на традиционном календаре. Но мы дальше, фактически, мы уже не могли вместе служить. Мы в Германии, например, когда у нас епископская конференция действовала, мы раз в году служили вместе, но именно Великим постом. Потому что там нам не мешает, как будто не мешает календарь. Хотя тоже он просто не поминается в эти дни. Но это был такой плохой выход из положения. Но в целом эта попытка была сделана тогда. И она вроде не увенчалась, не до конца увенчалась успехом. А сейчас уже ее провели как следует. И мой... Не можем сказать, как выйти из этого положения. Я не вижу лично решения, разве что так называемый Вселенский скажет, я признаю свою ошибку и беру все обратно. Вряд ли он это сделает, они очень гордые, эти греки. И поэтому я боюсь, что это может быть хуже, чем тот раскол, который создался в 1054 году. Надеялся и молился бы, чтобы этого не было, но боюсь, что мы из этого не вылезем. И пока, слава Богу, еще держатся некоторые поместные церкви, но я боюсь, что и некоторые из них могут последовать. И тогда уже будет совсем беда. То есть опасность для православия, она огромная, но опять-таки мы должны все-таки настаивать на своем правильном пути и не поддаваться такому властолюбию, которое исключительно исторически обосновано. Да, когда-то был Константинополь, когда-то это была столица Вселенная, но сколько сотни лет этого уже нету, да? И что мы будем вдруг ориентироваться по Вашингтону? Невозможно, да?
Опять-таки, это унижение достоинства Вселенского Патриархата, да. Вселенская Церковь, которая на самом деле руководствуется мнением государства, которому всего лишь там 250 лет.
Да. Но и православных в этом государстве пару человек. Это то, что осталось в Турции, это вообще два пальца, да, можно насчитывать. Это очень жалко. Конечно, мы жалеем этих греков, которые там изгнаны и все. Но это не дает им права командовать и права подрывать единство, основу единства. Вот это страшно.
Для русских людей очень важен Афон, как некий такой камертон, просто нечто идеальное. Мы сделали из него, ну, честно говоря, что-то вроде кумира некоторого такого идеального православного царства. Они там в большинстве вроде бы еще держатся. Но что собой представляет вообще Афон? Можно ли вот так безоговорочно доверять всему, что оттуда исходит?
Никак нельзя, потому что и там греки из Стамбула производят такое давление, что очень трудно монастырям удержаться против этого. Какое-то время, там лет 50 назад, афонские монахи перестали поминаться вообще Вселенского Патриарха. Но это не помогло. И они потом опять согласились большей частью поминать его. И в настоящий момент, видите, нас, например, из Илинского скита нас выгнали, просто взяли, приехали с полицией, выгнали из нашего русского скита.
А что это за история?
Это было в 1993 году или втором. Мы в Илинском скиту не поминали Вселенского Патриарха. И все это знали. И, однако, никто об этом особенно не кричал. К сожалению, потом один настоятель, который был не очень умный, начал кричать об этом по всему Афону. И потом приехали греки и нас просто собрали и выгнали оттуда. И больше не давали вообще возвращаться, поселили туда греческую братью, которая все изменила. Это был большой удар для русского монашества на Афоне, потому что это был традиционный скит, и из него произошел святой Паисий Велишковский. Так что для нас это духовно очень большая потеря.
И потом, это же одно из самых грандиозных архитектурных сооружений на Афоне. То есть это было построено, опять-таки, за русские деньги. Это невероятно красиво. Там скит называется. На самом деле это не скит, а равные лавре по размерам, по благоукрашению. И до сих пор там, по-моему, совсем немного народ греков.
Совсем мизерно. И так они показали, что будет с теми, кто сопротивляется. Да? Единственный монастырь – это Эсфигмен, который уже много лет сопротивляется и ведет свою линию. Но, может быть, это тоже не совсем правильный путь. Во всяком случае, мы не можем это ставить как идеал какой-то. В наше время, к сожалению, Афон настолько подчинен греческой власти. Это незаконно получилось. В 1918 году, когда его передали под опеку Греции, но не как свою часть этой страны. Но они это воспринимают уже с тех пор как часть своей страны, где они властвуют как хотят. И поэтому все монахи там должны принять греческое подданство и так далее, и так далее. Поэтому нельзя ставить это как идеал, нет. Слава Богу, монастыри еще живут и молятся, это главное. но сколько им будет оставаться без того, чтобы принять новый стиль, например, неправильный календарь. И такие вещи, это я не знаю.
А духовная жизнь на фоне, скажем, вы знаете глубоко, и то, что происходит сейчас в России, новые монастыри или старые русские монастыри, они очень отличаются. Ну, духовную жизнь не измеришь. В келью монаха особенно не войдешь, и это очень сложно определяемые вещи. Но все же это образец нам молитвенной жизни, или у нас тоже достойная молитвенная жизнь в России происходит?
Я думаю, конечно, в России есть такие уголки, где очень достойная монашеская духовная жизнь, и так на Афоне есть отдельные так уголки, и так и в России, естественно. К сожалению, во многих местах прервана традиция, живое предание. И на Афоне вижу это, скажем, в русском монастыре Пантелеимоном очень многое прервано того, что было в мое время в 60-е годы, потому что новые монахи из России приехали без опыта и особенно без чутья для того, что есть монашеская традиция, которая не советская. Поэтому они, к сожалению, вот это не смогли перенять, и поэтому мы не смеем ожидать, что это все старые традиции. Нет, к сожалению, это оборвано. Но, с другой стороны, растут новые ростки. И слава Богу, и те молодые монахи, которые поступают и в России, и на Афоне, многие из них все-таки стараются найти корни и примкнуть к этим корням, что-то учить. Я сам 3 года назад был на Афоне, после того, как я 23 года не смел. Патриарх Вселенский меня не пускал, и только он потом лично снял этот запрет в какой-то момент, а сейчас опять такое положение. Но тогда я там был, и молодые монахи в Пантелеимоновом монастыре и спрашивали, что изменилось с тех пор, как я был там, ну, в своем монашеском детстве, и теперь. Я им указал на целый ряд вещей, которые меня огорчили, которые изменились. Но это не значит, что нет духовной жизни, да? Она просто протекает по другим рельсам, по новым. И дай Бог, конечно, чтобы и в России, и на Афоне нашли правильные рельсы и правильные источники, из которых можно черпать.
А греческие монастыри там, на Афоне?
У них гораздо более последовательного было передачи опыта, хотя тоже не во всех. Там некоторые, которые фактически вымерли до того, как пришла новая братья, пришли тогда с Метеор, это было в начале 70-х годов, монахи пришли и влили новые импульсы, и очень хорошие, я должен сказать. Это, слава Богу, меня радует всегда, когда вижу этих монахов.
Владыка, из круга вопросов, которые беспокоят, а я думаю, что беспокоят наших верующих людей, прежде всего, вот это предание. Радио Радонеж 30 лет и пытается выискивать вот эти вот очишки, сохранившиеся еще предания церковного, и преподать его как можно большей части народа. И народ беспокоится, а сохранилось ли, а правильно ли это, правильно ли то. И отношение к епископату тоже у нас постоянно вызывает настороженность иногда. Вот такой важный вопрос. Епископы – это монахи или не монахи? Вот насколько вот это же всех беспокоит, потому что же все видят облачение, епископское поведение, образ жизни. Отличается же от монашеского весьма. То есть насколько обеты монашеские отменяются обещаниями епископскими?
Я встречаю в этом отношении 2 теории, но я могу признать только одну. Для меня монашество не прекращается никогда. Как и брак никогда не прекращается. Монашество епископа, оно, конечно, как вы сказали, облачение его иное, и есть некоторые обязанности, которые отличаются и которые не требуют тех или не допускает даже тех промонашеских правил. Например, епископ должен управлять имуществом епархии, не своим. В этом отношении он разрешается от обета нестяжательности. Но он же этот обет для себя он должен сохранять. То есть он лично не освобождается. Он освобождается в отношении своей епархии. И он должен заботиться о ее процветании, но не о своем обогащении. Вот это разные вещи. И так во всем, я считаю, да, епископ имеет определенные обязанности. Например, я никогда не позволю себе есть мясо. Есть епископы в России, к сожалению, которые едят мясо, что я даже не пойму, просто не пойму. Я знаю, на соборах, когда я приезжаю сюда, я всегда выискиваю того или иного епископа, с которым я сяду рядом, потому что я знаю, мы оба не будем есть мясо. Да? Для меня это не чуждо, совершенно чуждо. А это извиняют тем, что как будто ну, в обществе и так далее. Какое общество? Я диктую, что я буду делать. Я определяю, а не общество какое-то. Тогда, если я буду подчиняться какому-то обществу внешнему, тогда я должен вообще все бросить. То есть тут есть определенные вещи, которые где надо разумно подходить. Ну, например, я в машину не сяду рядом с женщиной. Даже с монахинями. Не хочу. Обычно я сижу за ними. Да? Но бывают случаи, когда я должен отвезти какую-то старушку домой. Ну, конечно, это другое дело. Но просто где-то надо знать расстояние, надо знать такт и то, что полезно мне, потому что я подвергаюсь большей опасности, если не буду соблюдать все правила. А начинается это уже с одежды. Я никогда не могу себе представить монаха в штатской одежде. И у меня был собрат старый архиерей. Он когда-то рассказывал, его отец был белым священником. Он говорил, я никогда в жизни не видел отца без подрясника. Отца дома. Никогда, он говорит. Немыслимо просто. И так... Когда еще во время коммунизма бывал в Сербии, однажды один монах сказал, знаете, ряса – это наша защита, и этим надо пользоваться, а не спрятаться.
Где искать опыт, где искать духовников? Люди хотят высокой жизни, и планки задают обычно очень высокие, а люди все люди, и не всегда вот этим ну, совсем высоким принципом святой, святой жизни, к которой мы стремимся, наши духовники обладают. Как здесь быть? Где найти учителей жизни?
Там, где мы сами подходим со смирением. Вот это основа. Без смирения ничего не дастся. А когда смиренно подходишь, тогда найдешь очень и очень много таких, которые достойны и которым надо подражать.
Что вы можете сказать о современной молодежи? Она надежная смена? Есть ли молодые люди, которые будут достойными пастырями, которых вот пишут сейчас уже жития, скажем так, конечно, найдутся хоть один, хоть два, безусловно, но вместе с тем, в целом, как вы оцениваете состояние молодежи и в миру, и в церкви?
Меня очень радует молодежь. Особенно я могу сказать, я часто бываю здесь, в этом монастыре, в Сретенском, молодежь меня просто радует. И у себя на приходах молодежи немного. К сожалению, очень часто на приходах бывает так, что молодежь уходит на какое-то время, потом, может быть, возвращается, а может быть и нет. Но в целом с большой любовью, с большой благодарностью смотрю на молодежь нынешнюю.
Ну и заканчивая сегодняшнее наше интервью, хотел бы вас спросить о уже таких земных впечатлениях от только что прошедшего межсоборного присутствия, рождественские чтения. Какой-то уже... Общий итог у вас сложился, какое-то понимание, в каком состоянии находится наша церковь?
Наши дискуссии на межсоборном присутствии показали, что люди очень живо участвуют в проблемах церкви. Идет созидательный труд, где люди ставят, имею в виду и архиереи, священники, миряне, все, которые там участвуют, ставят серьезные, обоснованные вопросы и находят и достойные ответы. Поэтому я думаю, что это очень важный момент в жизни нашей церкви. Как Святейший сказал, что нет ни в одной поместной церкви такого института, как межсоборное присутствие. Мы это взяли из того времени между 5-м годом и 17-м, когда был созван Всероссийский собор. Там существовало это предсоборное присутствие. По этому образцу было создано наше нынешнее, и это невероятно важно. Таким образом, действительно, вся церковь участвует в решении животрепещущих вопросов. И это не просто где-то за письменным столом кто-то решает. Нет, вся церковь участвует в этом. И дискуссия действительно оживленная. Я думаю, что могу сказать, за последние годы я вижу все более и более оживленное. То есть люди явно раскрепощаются. Уже нет той сдержанности, которая была какая-то неестественная, когда все трепетали перед патриархом и прочее. А тут идет живое общение. И это очень ценная вещь. Я знаю, что в других поместных церквах это завидуют нам. Мы не должны гордиться этим, но мы должны продолжать эту работу.
И последнее. Украина. Уж обойти Украину сейчас никак невозможно. Есть ли шанс на какое-то излечение этого раскола? Что-то будет происходить, по-вашему, или происходит сейчас? Что это тоже за явление, украинский раскол?
Я думаю, что тот ход, который предвидел патриарх в Истамбуле, он просто не удался. Это провал, и он ничего не изменил в ситуации, которая была до этого. Это печальная картина, но если государство не будет вмешиваться в это дело, то, на мое ощущение, это все будет изживаться само по себе. Будут, естественно, дальше какие-то фанатики в одном или другом направлении. Это не первый раз в истории и, конечно, не последний. И фанатизм есть, и особенно бедный украинский народ, он же только, можно сказать, становится народом, да? Он не нация в том смысле, потому что он никогда не жил вместе. Он всегда был разделен. И эти страшные разделения, они, конечно, дают свои плоды теперь. Все эти разделения – это только последствия тех разделений, которые создали и Австро-Венгрия, и Литва, и так далее, и Польша. И, да, все это же растерзанный народ совершенно. Вообще вопрос, можно ли говорить об одном народе в данном случае. Люди даже фактически говорят на разных языках. Да нет единого, унифицированного украинского языка. Это только хотят создавать. Дай им Бог, конечно, успеха. Но все это, как когда ребенок растет, у него болит все. Да? И так в этом случае. Поэтому я думаю, что со временем, Бог даст, люди определятся. Будут православные, будут католики, Бог с ними. Пусть будут и греко-католики, но чтобы хотя бы вот мы, православные, жили между собой в мире и без всякого фанатизма. Все эти проявления фанатизма опасны для души каждого человека. И если мы будем это поддерживать, то, конечно, это будет беда. Но чем больше мы будем мирно сами жить, мирно молиться, тем легче будет преодолевать все это. И я думаю, что именно та линия, которую проводит блаженнейший Ануфрий, это спокойно, тихо, без шума. Вот это правильный ход в этом всем движении.
А нам-то, мирянам, которые наблюдают все эти бури страстные, которые разрывают церковное тело, зловонные просто бури, захватывающие, заливающие тогда церковный корабль, как нам спасаться? Что нужно делать, чтобы не замораться в этом всем и стяжать дух мирен?
Молиться за отступивших, прежде всего. Без того, чтобы войти во все эти дрязги, сохранить свое равновесие, свою любовь к Богу и принять ту основу, что без Бога ничего не можем делать и не смеем, и не смеем ставить что-либо выше Бога. Ни национальность, ни принадлежность к какому-то обществу. Все наше общество – это церковь, и она выше всего этого. И в церкви мы же видим, например, у нас в Европе, мы живем спокойно, мирно, хотя у нас очень много разных национальностей в церкви. И немцы, и французы, и крещенные евреи, и так далее. Все, мы живем мирно, у нас нету никаких таких противоречий. И так должно быть, конечно, в данном случае.
Ваше пожелание, слушатель Брадонежа.
Чтобы сохранили мирный дух, любовь ко Христу и сознание, что Христос воскрес для всех нас.
Аминь. Спасибо большое, Владыка.
Вы слушали беседу директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с Высокопреосвященным Марком, митрополитом Берлинским и Германским.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Февраля по новому стилю Святая Церковь совершает собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Александра Шаркунова за божественной литургией в день памяти этих святых.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова. Это праздник богословия, в песнопениях которого мы непрестанно слышим о том, что трое святителей призывают в своих молитвах Пресвятую Троицу. Это та неизреченная тайна Бога и Церкви, подобно тому, как три ипостаси во едином естестве – Бог наш, так и тайное воплощение Сына Божия. Церковь становится единой природой со множеством ипостасей, как единство в истине и любви, которое совершается даром Божиим роду человеческому. Этой тайне учат нас церковные учители – имеющие особое, как говорит апостол Павел, призвание в служение Церкви, учительское. Все мы призываемся в этот день к тому, чтобы осознать важность для нашей духовной жизни истинного исповедания веры. Как говорит святитель Кирилл Иерусалимский, «Дела добрые без догматов – ничто, и исповедание догматов без наших дел тоже не имеет значения». И прежде чем приобщиться святых Христовых тайн, мы вместе с апостолом Петром исповедуем Иисуса Христа Сыном Божиим, тайну, которую не плоть и кровь дает человеку, а Отец Небесный, сущий на небесах. Это ключ к пониманию того, что являются своей святостью святые Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Их учительство сопряжено именно с их святостью, с приобщенностью тому, кто един свят, к Богу нашему. Тайна богословия заключается в том, учит преподобный Силуан, что человек совершенный никогда и ничего не говорит от себя, а только то, что говорит через него Бог. С тайной учительства связана тайна святительства. Вселенские учители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст – Это святители, которые молятся Богу и сами составляют Ему молитвы и службы. Не потому, что они владеют каким-то особенным даром слова, хотя он действительно есть у них, а потому что Господь освящает этот дар и направляет на высшее служение. Они сами составители божественной литургии, где совершается божественная Евхаристия. И это знание, видение живого Бога, которое они преподают нам. Это их стояние на страже истины и отражение всех лжеучений, посягающих на святость веры. Значит, нам необходимы молитвы и Слово Божие, в которых заключена полнота исповедания нашей веры. Разрешая самые сложные вопросы духовной жизни, святители отвечают на них простым цитированием Священного Писания. Святой Иоанн Златоуст на угрозы, что будет сослан за открытое исповедание веры, отвечает: «Господня земля, исполнение я». На угрозы, что у него отнимут имущество, говорит: «Ничто мы не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него». Смертью угрожают, он говорит: «Смерть для меня приобретение». Эти слова апостола Павла становятся его собственными словами. У святого Василия Великого есть поучительные наставления в вопросах и ответах, которые составлены только из Священного Писания. Вопрос только из Священного Писания, ответ только из Священного Писания, и ни одного слова собственного комментария. На такой глубине слова жили эти люди. Они жили Словом Божиим, и Слово Божие говорило через них. «Золотые уста, — говорим мы, — на самом деле это уста, через которые говорит Бог. Святые отцы учили нас: золото приняли, золото и передайте другим. Мы все приняли золото, то есть веру, и другим должны передать то, что приняли». Поэтому ответственность за тот дар, который мы имеем в церкви, лежит на всех нас. Всматриваясь в подвиг святителей, мы должны изумляться, как богословие питает их молитвою, и молитва является продолжением их богословия. Точно так же у богословов святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова их молитва, их богословие соединяются друг с другом, питают друг друга. Мы не можем не изумляться тому, что истинное богословие исполнено поэзией высшей красоты. Святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст обладали особым даром слова. Мы читаем стихи Григория Богослова и понимаем, что это созерцание уже высшей красоты, не тварной, а божественной. Мы слышим слово святого Иоанна Златоуста на Пасху, действительно сверхчеловеческое слово. Именно то слово, которое Господь дал ему в самый святейший момент для каждого человека. Устами святого Иоанна Златоустова, исполненными высшей силой и красоты, превосходящей способность обычного слова, Церковь обращается к нам и ко всему роду человеческому. И святой Василий Великий, его молитвы, его литургия, тайны его молитвы, сила и красота этого слова выше, чем все, что знает любое искусство, любые шедевры, любые достижения человечества в слове. Богословие, связанное с Богом, должно быть огненным, вдохновенным, исполненным живой силы. В символе веры мы исповедуем Бога Отца Творцом неба и земли. На греческом языке слово «творец» значит «пиита», «поэт неба и земли». И это говорит об особой вдохновенной красоте творения мира, которую Бог даровал нам. Очень опасно мертвое богословие. Оно является причиной многих катастроф в церкви и всего человечества, когда вера исповедуется одними только устами, и люди перестают уже воспринимать ее как самую живую жизнь. Когда придет Антихрист, он поразит всех своим ложным вдохновением. Как говорит святой апостол Иаков: «Язык – огонь, прекраса неправды, украшение неправды». Слово может быть вдохновенным и ярким, и мы знаем, что Антихрист привлечет великое множество людей именно пустым словом. Мы должны знать, что одним из внешних признаков того, что слово не ложное, является то, что одновременно оно обладает трезвенностью. Оно знает меру, которая является тайной красоты. Слово, исполненное внутреннего знания, видит все внешнее, что происходит вокруг, и это существенный признак того, что оно не ложное. Не случайно все три святителя много заботились о церковном устроении. Во всех внешних событиях церкви они принимали участие в устроении монашеского жития, в написании уставов, в церковном строительстве. Видение того, что происходит в устроении внешнего мира, это один из признаков подлинного слова, а не ложного, потому что внешнее не может упраздняться там, где есть внутреннее, а наоборот раскрывается в подлинном свете, и малое не становится незначительным от того, что есть великое, а наоборот обретает свое значение. Только верный в малом верен Господу и в большем. В наши дни, когда столько неверия и лжеверия вокруг нас, когда нечестие во внешнем мире и даже в мире церковном является все более наступательным на истину, будем молиться святителям Христовым, чтобы они дали нам свою помощь, в которой мы нуждаемся, чтобы ложный экуменизм, как попытка соединить истину с ложью, не разделяя их, и все то отступничество вере, которое уже является одним из главных признаков торжества отца лжи и явлением Антихриста, не одолело нашу церковь, чтобы врата адова не смогли победить ее, потому что с нами святые отцы, с нами их святая вера, нам принадлежащая, с нами тысячи святых, которые кровью своей заплатили за исповедание православия. И дай нам, Господь, быть достойными веры этих великих святых. Дай Бог каждому из нас лично в этот праздник, прославляющий богомыслие, ведущий к боговедению, познать, что мы призваны исполнить самую главную заповедь – возлюбить Бога не только всею душою, не только всею крепостью своею, но и всем разумением нашим. Аминь.
Это было слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. «Не помолимся фарисейски, братья, ибо возносяй себе смириться». Стихиры этой службы мы с вами слышали за богослужением минувшей недели, и тему продолжает слово писателя, преподавателя Тульской духовной семинарии Олега Михайловича Сенина.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вы все знаете, возлюбленные, что Святая Церковь уже с прошлого воскресного дня начала наше с вами приготовление к Великому Посту. Это делается потому, что Церковь праведчески ведает природу человеческую, ибо мы часто не способны к духовной сосредоточенности, к духовному постоянству, к перемене нашего образа жизни, потому что мирская привязанность тому является препятствием, а наше легкомысленное отношение к спасению души тому становится основанием. А сегодня мы слышали с вами притчу о мытаре и фарисее. Эта притча открывает нам другое качество, потребное для великопостного странствия – смирение. Два человека молились в храме, один из них фарисей, другой мытарь. Фарисей, стоя с достоинством, молился так: «Благодарю Тебя, Господи!» Так и каждый из нас начинает молитву такими словами. Словами прежде всего благодарности. Но что следовало дальше? «Благодарю Тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди, а что
что же, какими он видел прочих людей, помимо себя, конечно, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как вот тот мытарь, ибо даю десятину со всего, что имею, пощусь два раза в неделю. Представьте себе, что, казалось бы, из того, что он говорил, многое правда, потому как фарисеи – это были духовными вождями народа. Как пишет Иосиф Флавий, достоверный свидетель того времени, он жил тогда, историк, что они старались вести сугубо благочестивый образ жизни. Во всем стремились к воздержанию в пище, в одежде. Они были ревнителями закона, они были патриотами своей страны, которая находилась тогда под игом римским. И, конечно же, они для многих людей были своего рода примером. И даже в народе была такая пословица: если даже два человека окажутся на небе, то один из них непременно будет фарисей. Но Господь, как мы знаем с вами из Евангелия, всякий раз обличал фарисеев, ибо под личиной благочестия, вот этого смиренного следования всем предписаниям, законам, часто скрывалась внутренняя отстраненность от Бога живаго, от Его согревающей любовью благодати. И, конечно же, на месте этом, если этого и благодати нет, и дыхания благодатного, то там поселяется гордыня. Вот эта гордыня-то, она, по сути, часто распирала изнутри и, собственно, была мотивом для многих их поступков. Однако Господь наш, который пришел для всех, не чуждался общения с фарисеями. И, как вы знаете, Он посещал их дома так же, как и дома мытарей. И Господь, говоря о фарисее, по сути, напоминает иудеям свое обличение их, что они подобны гробам окрашенным. С виду-то они вот хороши, а там внутри-то мерзость и скверна. И поэтому фарисей, когда он молился вроде бы как и по правде. Он в самом деле постился. Он давал десятину ревностно. Но он в гордыне своей противоставлял себя другим. А мытарь, стоя в удалении, фарисей-то впереди, чтобы он видим был, как он поклоны кладет. А тот стоял подаль, не смея поднять глаз к небу и, бия себя в грудь, только одну молитву и твердил, вероятно, в покаянных слезах: «Господи, милости буди ко мне грешному». Мытари — это сборщики налогов. В израильском обществе, если человек, будучи иудеем, брался за эту службу, нанимался, так его просто изгоняли, по сути, из общества. Потому что иудеи сознавали, что это дело, дело заведомо греховное. Что мытари наживаются, набивая себе карманы доходами неправедными. Но вот этот мытарь, представьте, как и всякий согрешающий, ибо у каждого свои грехи, он в покаянии пришел во храм. И его молитва — это была молитва смиренного покаяния. Потому что смирение — это то качество, когда человек ничего доброго, что у него есть, не приписывает себе. Ибо сознает, по словам псалма, все согрешили и все лишены славы Божией. А русская пословица гласит: «Всяк человек ложь, и я тоже». Поэтому смиренный человек сознает, что все доброе это он получает по милости Божией, который, вопреки нашим греховным наклонностям, но нашей вере, доверию, через которое мы принимаем силу, возрождающую, облагораживающую, просветляющую нас, Он делает нас иными. Не мы сами, а Он делает, но по вере нашей. Поэтому Господь наш, Он явил нам пример этого удивительного смирения. Ведь когда Он говорил: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Научитесь чему? Кротости и смирению сердца. А ведь Господь воистину явил это смирение. И святой апостол Павел в послании филиппийцам пишет, что Он Господь, будучи образом Божиим, будучи во всем равен Богу, уничижил себя, приняв образ раба, сделавшись человеком и во всем стал похожим на человека. И далее слушайте, что говорит апостол Павел. И смирил себя до смерти, смерти же крестной. Представьте, Бог, владыка неба и земли, вот Он в мучениях обвисает на кресте, принимая глумливые поношения, перед этим бичевание, оплевание, и только ради одного, чтобы мы, взирая на крест, мы, вот эгоисты, которые только себе и свое, мы увидели вот беспредельность самоотреченной любви, которая далась ему смирением. Поэтому, мои дорогие, вот сегодняшнее евангельское зачало, оно как раз нам открывает, что нам необходимо знать. А знать нам надо то, что мы читаем в притче. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Спасибо, Господи.
Лермонтов, покаяние. Если дух твой изнемог, и в сердечном покаянии излиешь свои страдания, грех простит великий Бог. Если таишь ты в страдании, если дух твой изнемог, но не молишь покаяние, не простит великий Бог. Тютчев, в дни поста. Во дни поста, дни покаяния, рой грешных помыслов оставь. Страшись, грешник, воздаяния, свой ум ко Господу направь. Приди во храм не с гордым оком, как фарисей, не лицемерь. В уничижении глубоком стучись в помиловании двери. Как древний мытарь со смирением, поникнув головой, склонись, чистосердечным сокрушением помилуй, Господи, молись. Проливши слезы умиления, да будет от греха чиста твоя душа, чужда сомнения принять достойнее Христа. Владимир Копачев. Неделя о мытаре и фарисее. Когда житейская дорога сожмет в кулак свою ладонь, душа в молитве просит Бога, чтобы ее услышал Он. Прошу тебя не без причин и от предчувствия того, когда душа наполовину, когда душа на верхнем до. Спаси от пьянства и обжорства, и от безверия в тебя. Спаси от жадности, притворства, от изощренного ума, от суеты и нетерпения, от притязания на власть, чтобы хвалу и поношение смирение сердца мог принять. Не дай оглохнуть, когда просят, от скуки сытой сохрани, не дай в другого камень бросить или забыть свои долги. Яви ко мне свое терпение, коль невозможно жить на бис, дай сыну блудному прощение и веру даруй, чтоб спастись. Коснись перстом моей фортуны, будь милосердным, и еще, чтоб не ослабли сердце струны, когда душа на верхнем до.
Это был писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.